Вот за эти два месяца мы, естественно, живем также. Под девизом выполнения программы мира, разработанной на 24-м съезде партии и воплощенной в жизнь во всех ее проблемах политической, экономической, идеологической, технической и дальнейшее развитие ленинских принципов внешней политики. Сегодня в газете есть выступление Леонида Ильича Брежнева и господина Танака, премьер-министра Японии, где они обменялись речами. Леонид Ильич сказал, между прочим, среди многочисленных и разнообразных проблем, занимающих умы государственных политических деятелей, в наши дни нет другой проблемы, которая была бы так близка сердцу миллионов и миллионов людей во всех странах, так глубоко волновала бы их, так затрагивало бы самые кровные жизненные интересы, когда задача избавить народы от угрозы новой войны, сохранить и укрепить мир. И если государственный деятель, несущий ответственность за судьбы своей страны, хочет верно служить народу, его первый долг – сделать все для укрепления мира. Товарищи, я вырезал эти радостные и чудесные для нас слова. Мы с гордостью можем сказать, что наши государственные и партийные деятели верно служат народу и делу мира. Вот. Правительство, Верховный Совет, наш Центральный Комитет, товарищ Брежнев, проявляют такую необыкновенную энергию, я бы сказал, просто какое-то нечеловеческое стремление для того, чтобы на земле был мир, для того, чтобы на земле возникло вот это мирное существование, вот этот чудесный баланс. Его поездки, личные контакты, ФРГ, Франция, Америка, вот сейчас встреча с премьером Танака, следующая поездка в Индию, это все говорят о той неуемной энергии, с которой Центральный комитет и наше правительство проводят в жизнь решение 24-го съезда партии о мире. Я, если оглянуться и сказать, опять пользуясь той же информацией, потому что сейчас мало съездить куда-нибудь только в сельский район или посмотреть на какую-нибудь стройку. Оно и достаточно, и мало, хотя, может быть, и достаточно. Вот сейчас у нас есть тесная связь с КАМАЗом. Недавно они у нас были. КАМАЗовцы мы встречались. У нас сейчас очень тесная с ними намечается дружба. Мы получили от них прелестное письмо, в которых они прямо со свойственной им сердечной откровенностью заявляют нам, Всероссийскому театральному обществу, председателю Михаилу Ивановичу Цареву, нашему дому актеру, о том, что они не просят. Нет, не просят. Они уже, побывав с нами вместе здесь и прослушав наши пожелания, требуют, чтобы мы выполняли свои обязательства по культурному шефству. И я думаю, что мы это сделаем. Я думаю, что это наша первоочередная задача. Сейчас мы формируем в этой области бригаду, которая уже одна бригада ездила, которая поедет туда в КАМАЗ. У нас скоро будет выездная сессия Всероссийского театрального общества в Казани, и будет выделен специальный день. Вот я вам сказал одну маленькую частицу, которую работаем и мы, каждый из нас, каждый из советских людей вместе, коллективно и каждый в отдельности, в какой бы области он ни работал, какую бы проблему он ни ставил перед собой, будь это проблема, я не знаю, политическая, идеологическая, техническая, сельскохозяйственная, мы сейчас видим, какие огромные масштабы принимают. Ведь я должен вам признаться, что видеть комбайны на телевизоре, ежедневно в течение огромного количества лет, вас иногда это и не захватывает. Вам кажется, что вы это видели. Вам кажется, что это знакомые кадры. Нет, нет, товарищи, вы не выключаете. А посмотрите вот сейчас на эти комбайны, и когда вы увидите этих усталых комбайнеров, которые работают и спят в сутки 2-3 часа, потому что дожди, потому что урожай полег, его нужно взять. И они придумывают какие-то такие особые грабли и вилы, которые этот, поднимают этот колос, а потом он все-таки попадает в эту мясорубку и выходит оттуда в виде зерна. Это подвиг творческий, это трудовой подвиг. Металлисты, шахтеры, вы только обратите, жизнь сейчас живет необыкновенным темпом. Что же мы, работники искусства, отстаем от этого или мы включаемся в это дело? Каждый из своих союзов, вероятно, кинематографисты, писатели, художники, поэты, открывая свои творческие дома, будут подводить итоги. Я думаю, что на этом сегодняшнем нашем вечере подводить безусловные итоги, итоги безусловных наших достижений в области театра не надо, потому что еще не все подведено, не все ясно, еще над кое-чем надо подумать, а правильно ли это, есть ли в этом какой-то шаг к новаторству и так далее. Планы еще тоже, сезон только что начинается, планы еще не совсем, понимаете, ясны, так что их тоже обсуждать не стоит. Я думаю, что все это вместе и отчет о прошедшем сезоне, его, так сказать, не то что ревизия, а его проверка, что мы сделали точно, что не сделали, что мы перенесли на будущий 73-74 год, и как у нас развивается сезон в театрах 73-74 год, это будет очередная работа нашего дома актеров. Вот мне кажется, что советские люди сейчас вместе со своим правительством, вместе со своей партией стремятся к тому, чтобы обеспечить это замечательное движение, движение борьбы за мир. Правда, мы не можем в эту торжественную ноту, в эту волнующую нас мир потеплел. Ведь мир потеплел. Вы смотрите, какие стали то, что было 3 года тому назад. Кажется, просто немыслимо, чтобы ФРГ и ГДР были в ООНе. ФРГ и ГДР сейчас разные государства, и они в ООНе. Мир потеплел. Много сделало нашим центральным комитетом в этой области. И все-таки, чем мы больше делаем, чем мы больше стремимся к миру, тем ярче, тем озлобленнее, тем страшнее выступают темные силы. Нельзя не сказать о той страшной трагедии, которая переживает Чили. Нельзя не сказать о том, о всем злодеянии, которое иногда даже, я не знаю, не хочу ни с чем сравнивать, но когда я видел по телевизору взволнованного человека, по-моему, члена Центрального комитета партии в Чили, молодого человека, когда он рассказывал, что хунта велела сбросить памятник Гевара, Че Гевара бронзовый, и отдать его перелить. И когда студент какой-то сказал, что вы сделаете, этому студенту арестовали, и он показал, страшно, его снимали до сих пор, и он показал, и студенту отрубили руки вот так. А если вы помните, что Гевару, чтобы узнать, что Гевара не существует, они боялись мертвого Гевара, отрубили руки тоже вот так. Это страшно. Это страшно. Эти события, которые сейчас происходят в Сайгоне, когда не выполняются мирные соглашения по поводу Южной Кореи, эти события, которые сейчас развиваются на Ближнем Востоке, это все страшно. Это все попытки, понимаете, нарушить, вероятно, вот то замечательное, что сейчас у нас, и о чем здесь будут говорить, о Всемирном конгрессе миролюбивых сил, который будет происходить. Вот, товарищи, какая короткая, мне кажется, но необыкновенно необходимая информация или слово за этот маленький промежуток времени, когда мы не видались, мы произошло. Все это мы должны знать, обо всем об этом мы должны думать, и все это мы должны отразить в качестве протеста, в качестве радости наших достижений через наше замечательное искусство, которое сейчас так полюбил зритель. Зритель повернулся вновь своим сердцем и своей любовью к театру. Это вы должны знать, и это нас очень греет. Это большое наше достижение. Театра сейчас любит зритель. Я с этим вас и поздравляю. Товарищи, у нас в гостях очень интересные товарищи. У нас такая традиция, чтобы на открытии Дома актеров, открытие Дома актера начиналось с того, что мы встречаемся с людьми, которые нас могут очень обогатить. Сволочь. Я понимаю, что она намекает, чтобы я сел. Я сейчас сяду. Вот. У нас в гостях чудесные люди. Я не буду сразу знакомиться со всеми, я буду в процессе нашего, вот нашей этой части, так называемой торжественной, а я бы сказал, нашего делового и дружеского собеседования, я буду вас знакомить. У нас всегда была традиция, что наш вечер, Дом актера, открывает кто-нибудь из редакций наших двух ведущих газет, или из «Правды», или из «Известия». Из редакторов. Поэтому сейчас первым товарищем, который у нас сейчас выступит на нашем собрании, с которым вас познакомлю, будет заместитель главного редактора газеты «Правда» Вадим Николаевич Некрасов, которому я и предлагаю слово. Пожалуйста.
Дорогие товарищи, поскольку мне первому выпала честь выступить здесь, разрешите мне от имени ваших гостей передать вам, а через вас всей нашей театральной, артистической общественности нашей столицы, наши самые теплые чувства любви, признательности за ваше искусство, пожелания больших успехов в творчестве и хорошей личной жизни. Михаил Иванович Жаров говорил о нынешнем годе, о нынешних временах, как о бурных, беспокойных днях. И говорил об их оптимистическом содержании. И действительно, если оглянуться назад на прошедшие месяцы нынешнего года, да и прошлого, они были наполнены большими, интереснейшими и в основе своей подлинно оптимистическими событиями. Возьмите этот год. Заканчивается, наконец, многолетняя кровавая война во Вьетнаме. И хотя еще существуют незатушенные очаги военные на этой земле, тем не менее совершенно ясно, что мир возвращается на эту многострадальную землю. Происходят такие интереснейшие события, как визит генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в Соединенные Штаты и Федеративную Республику Германии. Начинает свою работу совещание по вопросам европейской безопасности и сотрудничества. Многообразна и разнопланова жизнь братских народов социалистических стран. В эти дни в Москве находится с визитом впервые после 17 лет. Премьер-министр Японии, впереди предстоят визиты в Индию, в Кубинскую, в Республику Кубу. Самая заполненная, самая разнообразная программа. И в этой программе, которая для нас иной раз оказывается для нас, журналистов, сюрпризом, нередко бывает и так, что с трудом приходится гнаться за событиями. Например, вечером в воскресенье в редакции мы узнаем о том, что где-то в ближайшее время предстоит визит товарища Брежнева в Софию, а на другое утро уже выясняется, что многие из нас должны быть этим вечером в Болгарской Народной Республике, а самолеты уже ушли очень рано утром, и надо искать пути добираться до Софии, и начинается полет туда, кого через Берлин, кого через Будапешт, кого через Белград, с тем, чтобы собраться там вместе в этот день и начать работу. Совершенно, можно сказать, непредвиденную нами дня за два до этого, а работа достойная и работа интересная, потому что те чувства братской любви и дружбы, которыми жила София в дни визита туда генерального секретаря, они волновали и трогали всех присутствующих там. Слова, брошенные Леонидом Ильичем на его выступлении на митинге, верность за верность, дружба за дружбу, стали знаменем в эти дни до всей жизни Болгарии, звучали на каждом перекрестке и самым настоящим образом, самым таким искренним образом отражали те настроения, которые существовали сейчас, существуют в этой братской стране. Вспоминается визит Леонида Ильича в Федеративную Республику Германии. Немножко настороженное отношение широких кругов общественности. Впервые визит на таком высоком уровне из советской страны, из страны, с которой была такая кровопролитная война, впервые предстоит какое-то личное знакомство. И в то же самое время ощущение, когда встречаешься с людьми, когда разговариваешь с ними, когда читаешь газеты, ощущение того, что у старшего поколения немцев Западной Германии есть чувство вины за то, за все, что произошло, за то, что все то, что свершило, было свершено в годы Второй мировой войны. А у молодежи отношение такое, что мы к этой войне не имели никакого отношения, это не наша война, и поэтому мы и будем встречать советского гостя, совершенно не связанные воспоминаниями о том прошлом. И в этой немного настороженной, в общем-то благожелательной атмосфере начинается визит. И проходит он сначала довольно формально и дипломатически, раздаются вежливые аплодисменты. Над государственными зданиями полощутся флаги советские и западногерманские. Но идет все как положено по дипломатическому канону, а потом на третий день совершенно, казалось бы, неожиданно, но по-назревшему неожиданно ломается вся эта атмосфера дипломатического этикета, и начинаются встречи на улицах, горячие приветствия, улыбки, доброжелательство. Люди собираются на углах улиц и ждут часами для того, чтобы поприветствовать машину, в которой едет высокий гость из советской страны. И они проводят буквально около 10 часов неподалеку от здания резиденции федерального канцлера, для того, чтобы в тот день, когда Брежнев был гостем канцлера, для того, чтобы поприветствовать советского гостя, а этот дом, его резиденция стоит на окраине большого парка, и, по сути дела, этот парк вечером превращается в поле, напоминающее какой-то народный праздник. Зная, чем была Германия на жизни нашего поколения, помня ту боль и горечь, которую она нам принесла, и зная, как развивались события в Западной Германии, в отличие от Германской Демократической Республики, вот этот перелом в народных настроениях было ощущать и удивительно, и приятно, и в то же самое время в нем чувствовалось, что это действительно то новое, что принесла с собой жизнь, что принесла с собой деятельность нашей партии и других социалистических стран по проведению в жизнь программы мира. И затем поездка в Соединенные Штаты Америки. Здесь со мной есть товарищи, которые тоже были там. Они расскажут, наверное, вам о деталях этой поездки. Я только хочу, не занимая долго вашего времени, сравнить Америку, которую мне приходилось видеть до визита, в прошлые мои поездки туда, и в 68-м, и в 70-м, и в начале 72-го года, сравнить эту Америку с той, которую мы увидели в дни визита. Я помню Америку сомнений, колебаний, Америку растерянную в дни сложных событий в жизни этой страны. Вы помните ситуации в негритянских гетто и дымы пожарищ, которые застилали многие американские города в те дни. Вы помните реакцию американской общественности и на смерть президента Кеннеди, и на убийство Мартина Лютера Кинга. И вы помните студенческие выступления, бурные протесты против войны во Вьетнаме. И залпы, которые прозвучали тогда на территории Кентского университета, и смерть 7 студентов этого университета. И тогда, в те дни, приходилось встречаться с многими на поездках с американцами, многими, разными, разговаривать о жизни, об отношениях наших стран, которые тогда представлялась возможность развития доброго, тогда, которых представлялась тогда отдаленной, смутной, туманной. И в то же самое время разговаривать о тех проблемах, которые одолевают американское общество. Встречаться с молодежью в Калифорнийском университете, которая считала, что это общество не ваше общество, это не наше общество. Общество техники, общество усложненное, современное, оно отчуждено от человека, и мы уходим от этого общества, уходим в природу. Уходим, ну, в известный, так сказать, руссоизм. Мы будем жить в мире с природой и того, что принадлежало нашим отцам, мы от этого наследства отказываемся. И вот у нас уже, дескать, скоро появится второе поколение, и таким образом мы создадим новый мир на земле. Наивные разговоры, когда эти молодые ребята и девушки, с которыми мы разговаривали, ничего не могли нам ответить на вопрос: хорошо, вы уйдете, но а кто же будет делать для вас одежду? Кто будет вас кормить? Кто будет стоять у счетных машин? Они не могли ответить на этот вопрос, потому что, в общем-то, уходили от общества, протестуя против существующих порядков. И помнится длинный разговор, сложный разговор с негритянскими студентами в Новом Орлеане. Разговор, который велся примерно по такому принципу. Самое главное в жизни – это то, что вы белые, а мы черные. На этом все построено между нами. Не может быть общего языка, и мы его никогда не сможем найти. Это все было, и было многое другое. И в общем и целом была атмосфера настороженного отношения к нашей стране. Атмосфера протестов против войны во Вьетнаме, атмосфера назревавшего действительно какого-то, ну что ли, морально-социального кризиса в стране. И 73-й год, когда уже, по сути дела, война во Вьетнаме кончилась, и эта тяжелая язва, которая лежала на сердце каждого американца, ушла, спала, когда за год до этого состоялся визит президента Никсона в Советский Союз, и была достигнута договоренность о принципах взаимоотношений, где говорилось, что войну, ядерную войну, необходимо исключить как политическое средство из взаимоотношений стран и решать все споры мирными путями. Когда были достигнуты конкретная договоренность по поводу целого ряда спорных проблем, в том числе берлинской проблемы, и Америка встречала гостя из Советского Союза в ожидании того, что принесет этот визит, но уже совершенно в другом настроении. Америка колоссальная страна, страна многообразная и глубокая со своей историей, со своими традициями. Но в то же самое время, в эти дни кануна визита было особенно ясно и видно, что мы живем в едином мире. Что мир на нашей земле, как говорил недавно Леонид Ильич Брежнев, неделим. Что даже такая война, казалось бы, с точки зрения миллиардов людей, населяющих земной шар, как вьетнамская, маломасштабная, эта война откладывает напечаток на весь мир, не только грозя возможной катастрофой термоядерной войны, но и отражаясь непосредственно на самых разных сторонах жизни народа. Мир действительно неделим, и надо было произойти событием последних лет, тем событиям, которые произошли в отношениях между Советским Союзом и другими социалистическими странами, Соединенными Штатами Америки, с Францией, с Федеративной Республикой Германии, с другими государствами, для того, чтобы начала расчищаться атмосфера, для того, чтобы яснее становились лица, и можно было уже начинать говорить с людьми, скажем, с американскими учеными о том, что, видимо, где-то на рубеже 21 века мы, наконец, совместными силами одолеем мирное применение термоядерной энергии, и у человечества окажется электричество в совершенно неограниченном количестве, что далеко не за горами победа над болезнями, которые мучают человечество, и сердечно-сосудистыми, и раками, и что впереди сотрудничество в космосе, и что есть много областей жизни, в которых мы можем сотрудничать. Конечно, далеко еще не все ясно, далеко еще не все чисто, и, наверное, выглядело бы чудом, если бы все так сразу за один день, за один визит в мире переменилось. Да, и произошла трагедия в сентябре месяце в Чили, и десятки, видимо, тысяч людей, никто не знает точной цифры, и пройдет, наверное, много времени, прежде чем мы узнаем, тысячи людей, которые погибли в этой стране в результате одного из самых кровавых переворотов современной истории. Черная ночь спустилась над народом этой страны, и сейчас, когда мы здесь находимся с вами, на Ближнем Востоке опять идут бои, стреляют орудия, идут танковые бои, воздушные бои. Но означает ли это, что эти явления в порядке вещей? И означает ли это, что те события, связанные со сближением между нашими странами, могут иметь приходящий характер? Мне кажется, что со всей ответственностью, со всей силой аргументов можно сказать, что это не так, что здесь мы имеем дело с последними, так сказать, остатками того порядка вещей, который существовал на нашей планете в годы разгара холодной войны, что это еще застаревшие раны и язвы дают себя знать, но не они определяют сейчас направление и ход событий. Сейчас идет подготовка к созову совещания по европейскому сотрудничеству. И вокруг этого совещания идет много разговоров, много пропагандистских споров, споров пропагандистского характера. И в печати западных стран, в том числе стран НАТО, можно встретить немало статей, призывающих не верить миролюбию русских, а продолжать держать порох сухим, значит, продолжать вооружаться, продолжать тратить миллионы и миллионы на новое оружие, поскольку нынешний этап – это приходящий этап, а за ним опять может последовать обострение напряженности, и западный мир не может позволить себе остаться безоружным, ослабленным в той ситуации. Да, с этим мы сталкиваемся сегодня. И, наверное, это закономерно. В нашей журналистской жизни, когда мы описываем дипломатические события внешнеполитические, очень часто тянет обратиться к военной терминологии. Как-то она, так сказать, за века, видимо, истории человеческой точно отработалась и дает точное представление о том, что происходит. Мы стараемся избегать этой военной терминологии, потому что она военная, но все-таки она иногда прокрадывается в наш язык, и мы говорим, вот, скажем, о мирном наступлении. Точно так же то, что происходит сейчас, те отрицательные явления, о которых я говорил, мне кажется, надо рассматривать как оперативную паузу в мирном наступлении. Да, наступление продолжается, но всякий, кто был в годы Второй мировой войны на фронте, кто знает войну, тот знает, что наступление не бывает беспрерывным, что бывают моменты, когда надо собраться с силами, приготовиться к новому этапу, и это будут те самые моменты, когда противная сторона обостряет ситуацию, и когда действительно на какой-то момент создается так положение, ну, как бы в основе своей не соответствующие общему направлению хода событий.
Вадим Николаевич сказал, что разумные люди встали на путь выгодных отношений. Да, товарищи, мы бываем на митинге, мы встречаем приезжающих к нам на высоком уровне государственных деятелей. После этого мы расходимся, и жизнь есть жизнь. Человек, уходя, думает, хорошо, выгодные будут сделки, отношения, значит, появятся какие-то товары, значит, мы можем зайти в магазин и что-то купить, потому что мы все должны быть хорошо одеты, мы все должны выглядеть прилично и быть просто красивыми. А иногда, и чтобы это было тепло. И мы иногда думаем, хорошо, будет выгодная сделка. А что будет теплее и лучше, скажем, нашего оренбургского платка? Задают такие вопросы. Я думаю, что сейчас на этот вопрос мы получим исчерпывающий ответ из самых авторитетных уст. Сейчас нам расскажет об этом заместитель министра внешней торговли Советского Союза, герой Советского Союза Владимир Сергеевич Алхимов.
Дорогие друзья, прежде всего мне хочется поблагодарить организаторов нашего вот этого замечательного вечера. И прежде всего, конечно, председателя нашего вечера Михаила Ивановича Жарова за то, что он, несмотря на то, что он болел, пришел и так прекрасно ведет этот вечер. Спасибо вам, председатель. Во-вторых, я хотел бы... Я сидел рядом с коллегами, которые находятся в нашей стране, приехав из Соединенных Штатов. Это представители театра «Арина Стейдж». Поэтому я хотел бы их приветствовать здесь. My American colleague, I want to say that we are welcome you here.
Thank you.
We are very glad to have you here with us. Не скрою, что получив приглашение из записочки от Александра Моисеевича Эскина, я обрадовался. С другой стороны, я еще более обрадовался, когда посмотрел на приглашение, и там стоит слово «мир». Такое дорогое слово нам всем – «мир». С другой стороны, Михаил Иванович, я и заволновался, потому что думаю, ведь мы всегда вас слушаем, а теперь надо нам выступать, так? Я подумал, что выступал я много, везде. Выступал перед солдатами в 1941-1942 году, выступал перед американскими бизнесменами, перед сенаторами, перед конгрессменами. Но вот перед актерами, да перед такими знаменитыми никогда не выступал. Но буду стараться, буду стараться. Конечно, все мы радуемся, товарищи, что так много сделано в пользу мира. Действительно, наверное, теперь, когда научно-техническая революция и создание такого страшного оружия достигло таких вот размеров, то, видимо, для человечества, если по-большому говорить, две большие задачи, самые важные стоят. Это первое, так называемое сохранение окружающей среды, как у нас принято называть. Поэтому здесь и защищают и среду, и воздух, и животных, и слонов, и тигров, которых мало осталось, и так дальше. И второе – это защитить человека от уничтожения истребительной войной. Это, конечно, самое главное, иначе врачам и вот Николаю Николаевичу Блохину нечего будет делать тогда.
Отказываться от них было бы просто абсурдно. Это два самых мощных экономических потенциала, возможности очень большие. И для нас, я думаю, Владимир Сергеевич со мной согласится, не могут другие партнеры полностью заменить американцев.
И нас не могут полностью заменить.
И Америки не могут нас заменить никакие другие партнеры. И политические препятствия были. Вот сейчас, если они будут исчезать, еще тут борьба предстоит серьезная. Это будет и нам, и им на пользу. В науке и технике мы гордимся тем, что 1/4 ученых мира работает в Советском Союзе. Это еще действительно гигантское достижение. Но этот вопрос можно поставить и иначе. Это значит, что 3/4 ученых мира работают вне Советского Союза. И то же самое справедливо для американцев. У них тоже около 1/4 ученых мира работает у них, 3/4 не у них. Наука сейчас стоит очень дорого. Американцы тратят 30 миллиардов. Мы тратим 4 миллиарда. вещи, которые сейчас уже ставятся в повестку дня, они вообще без международного научно-технического сотрудничества просто невозможны. Ну, контроль над климатом, освоение мирового океана, сохранение окружающей среды так в мировых масштабах, это все требует уже больших международных усилий. Но я думаю, все это был вопрос риторический, вы и так знали, почему наша партия и наше государство в качестве одного из важных элементов программы мира выдвинуло вот эту цель нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы на этом направлении много очень успели. Я вам должен признаться по-честному, я, в общем, не пессимист, так сказать, умеренный оптимист скорее. Но если бы мне 3 года назад показали, что к чему мы пришли сегодня, я, пожалуй, с трудом бы с большим поверил. Потому что действительно очень многого удалось добиться, товарищи. За эти 1,5 года мы с Америкой подписали больше соглашений, чем за все годы, за 40 лет дипломатических отношений наших США. Причем очень фундаментальных. Среди них это не пустяки какие-то, это вот об основах взаимоотношений, о предотвращении ядерной войны, об ограничении стратегических вооружений. Видите, вот посмотрите, один факт, ведь тут обманывать друг друга не приходится. Мы оружие создаем в основном против американцев, а не против них, против нас. И вообще несколько лет назад трудно было себе даже представить, что возможен сам факт переговоров по таким щекотливым, таким чувствительным вопросам. Оказалось, что они не только возможны, но возможно соглашение. И соглашение очень серьезное. Конечно, здесь борьба шла, идет и будет идти. Еще очень много сложных вопросов впереди. Но уже, знаете, как с атомной бомбой, самый главный секрет ее состоял в том, что она взорвалась в конце концов. Что остальное все было ясно. Вот здесь, я думаю, тоже очень важно, даже то это принципиальное значение имеет, что вот такие соглашения возможны. В торговле за прошлый год, Владимир Сергеевич, 3 раза, да, увеличился товарооборот. Это, конечно, товарищи, и много, и мало. Это в 3 раза, это всегда много за год. Но, с другой стороны, такой уж уровень.
Вам угрожает сейчас, судя по выступлению Михаила Ивановича, можно будет когда-нибудь специально об этом поговорить, но так, чтобы уже был разговор именно только на эту тему, потому что она довольно широкая и многое можно здесь рассказывать. Но мне хотелось сказать сегодня о другом. Вот когда мы говорим о мире, то мир – это то, что дает возможность ученым работать. Это то, что дает возможность совместно изучать ряд сложнейших проблем, которые сегодня волнуют человечество, привлекая к этому ученых разных стран. И в первую очередь, конечно, наиболее экономически развитых стран, таких стран, которые имеют наибольшие возможности для того, чтобы решать серьезные научные проблемы. И вот сегодня здесь уже некоторые товарищи, которые выступали до меня, говорили в частности о важности советско-американского сотрудничества и говорили и о том, что это важно для решения ряда сложнейших медицинских проблем. Проблема, в области которой мне приходится работать, это проблема борьбы против рака. Это действительно одна из наиболее сложных проблем медицины сегодняшнего дня, и она требует объединения усилий ученых разных стран. И не только советских, и американских ученых. Вот мы совсем недавно провели большое совещание с ведущими онкологами социалистических стран в здании СЭВа здесь, в Москве. Это совещание было чрезвычайно интересным, и я думаю, что оно будет и очень полезным, потому что оно приведет к тому, что мы сейчас по совместному плану начинаем вести работы в системе всех социалистических стран вместе. И...
Дорогие товарищи, сегодня, когда вы начинаете 39-й сезон вашего замечательного дома актеров, здесь собрались представители, активные деятели нашего движения «Сторонников мира». И совершенно не случайно, что все выступавшие здесь перед вами касались этой темы, темы мира. Они облегчили мое положение, и мне остается немногое добавить к тому, что здесь уже говорили товарищи. Но не случайно совершенно, что сегодня на этой встрече в Доме актера эта тема звучит так весомо. Вы сами понимаете, что она, эта тема волнует всех нас, и вы также отдаете себе отчет, почему она волнует всех нас, миллионы людей на всех континентах. И Юрий Аркадьевич Арбатов здесь убедительно показал, что сейчас уже все прогрессивное человечество начинает все больше и больше отдавать себе отчет в опасности, которая ему грозит. Новая война, мировая война. И поэтому сегодня так звонко звучит голос миллионов людей в защиту мира. И вы свой сезон, дорогие товарищи актеры, деятели советского искусства, начинаете в преддверии очень важного события, международного, всемирного события, это предстоящего Конгресса миролюбивых сил. 25 октября этого года, совсем скоро, в Кремлевском дворце съезда откроется этот конгресс, всесветный конгресс поборников дела мира. Сейчас уже мировая общественность назвала этот конгресс беспрецедентным конгрессом в истории борьбы народов за мир. Беспрецедентный. Это действительно так. Почему он называется беспрецедентный, этот конгресс? Немножечко одну страницу